говорит Радио Свобода. По данным РПЦ, за время пандемии коронавируса умерли около 100 священнослужителей в России.
Среди этих 100 человек много священников, известных своей консервативной ориентацией. Они буквально в первую волну и погибли.
Московская хельсинкская группа опубликовала заявление о чрезвычайной ситуации с правами человека.
Подписание голосования за новую конституцию как бы послужило символической границей ухудшения.
40 лет назад был убит Джон Леннон.
Вдруг толпа расступилась, и какой-то молодой человек поставил маленький магнитофончик и заиграла песня «Close your eyes and I kiss you, tomorrow I miss you».
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 8 декабря. С начала пандемии коронавируса около 100 священнослужителей Русской Православной Церкви умерли от COVID-19, сообщил глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с обществом и средствами массовой информации Владимир Легойда. О том, как пандемия сказалась на деятельности Русской Православной Церкви, я беседую с религиоведом, сотрудником университета в Бремени Николаем Митрохиным. Согласно официальному заявлению РПЦ, около 100 священнослужителей умерли за время пандемии, ну и вообще пандемия заставляет относиться, ну, таким заведениям, как храмы, и как к религиозному учреждению, с одной стороны, и как к месту скопления людей, месту их близкого общения. Вот в связи с этим у РПЦ есть какая-то общая позиция по отношению к пандемии коронавируса, к тому, как священнослужители должны себя вести в таких условиях?
Да, еще в конце апреля, или там во второй половине апреля было принято первые инструкции по тому, как должны быть организованы службы в период пандемии, вот, и что надо содействовать властям, как бы, в этом. В принципе, как бы, то есть от Московской патриархии, как от центрального управляющего органа, были даны санкции на, как бы, любые меры, необходимые по предотвращению пандемии, в зависимости, ну, от местных условий, от тяжести пандемии в конкретной взятой ситуации. Другой вопрос, что какие-то отдельные там приходы монастырей эти меры выполняли или не выполняли. Как именно были организованы изменения, это все регулировалось на местном уровне, то есть приходском, монастырском или епархиальном. Но и результат у этого был, скажем так, неоднозначный. Но в целом можно сказать, что многочисленные опасения, которые были в апреле-мае, что именно церкви станут источником и рассадником заразы, да, так сказать, источником распространения эпидемии, не оправдались реально.
Все-таки, наверное, это связано в первую очередь с тем, что в период пандемии люди стали осторожнее, посещение храмов, естественно, уменьшилось, и вот этой угрозы, как раз вот эти опасения, возможно, именно поэтому и не оправдались, или я не прав?
Нет, просто, ну, распространение вируса, оно однозначно оказалось привязанным к местам, где люди постоянно проживают вместе. То есть это неважно, церковные или светские учреждения, то есть там от экипажей атомных подлодок, каких-нибудь там курсантов училищ или монахов-насельников монастыря, любые вот такие скученные вместе живущие коллективы, они активно поражались вирусом. То есть, например, семинарии и академии РПЦ переболели уже по два раза, да, то по два раза некоторые из них закрывали карантин. Это было просто потому, что это общежитие, и люди постоянно друг с другом общаются. В то же время места достаточно массового посещения, ну, например, супермаркеты или там кинотеатры, да, не стали такими местами распространения. Просто мы можем посмотреть, ну, или церкви, например. По статистике нет, там, где достаточно активная сменяемость людей, где люди не находятся там в течение суток, например, вместе, то там, соответственно, как бы в этих местах распространяемость вируса оказалась небольшая или полностью отсутствующая. И когда были первые приняты меры по ограничению количества людей, посещающих храмы, более-менее стали следить за тем, чтобы люди стояли отдельно друг от друга, разумеется, наверное, это помогло как-то. Но, с другой стороны, мы знаем не один случай нарушения этих правил. Например, на Пасху 2020 года часть монастырей, часть приходов в Беларуси и все приходы, например, не предпринимали никаких специальных мер для предотвращения скучивания, тем более социальной дистанции, масок и все прочее. Но это не дало никакой вспышки пандемии в результате. Да? То есть есть конкретно взятые вот крупные монастыри, например, где были по-прежнему многолюдны, но нет фиксированных данных, что после этого там болезнь распространялась в этой местности как-то особо активно. Поэтому наиболее серьезной проблемой для РПЦ стала служба священников вместе в алтаре. То есть все боялись, что церковь станет источником заражения для прихожан, но на самом деле источником заражения они стали первую волну, то есть апрель-май, в первую очередь для клира, для духовенства. Вот после того, как они там в течение всей длинной православной службы на протяжении там 3-4 часов вместе в маленьком помещении стояли и организовывали службу, вот здесь вот болезнь пошла среди именно духовенства, что и привело к многочисленным жертвам, еще более многочисленным пострадавшим и болевшим от болезни.
Но я не могу не спросить все-таки в этой связи и об обряде причащения после литургии. Опять же, мы говорим, с одной стороны, о духовном, с другой стороны, о вполне житейских вещах, ведь с точки зрения гигиены этот обряд, ну, можно, наверное, так сказать, не выдерживает никакой критики, когда люди прикладываются губами к одной и той же ложке, ну, если, конечно, какие-то правила другие не введены. Что можно сказать по этому поводу?
Как раз по этой части были введены изменения. Как раз Московская патриархия наиболее четко говорила две вещи. Во-первых, какая-то социальная дистанция, а во-вторых, протирка спиртом или использование одноразовой посуды во время традиционного приобщения к иконам, то есть поцелуев икон, или там ковчегов, то есть сундуков со святыми мощами, вот, либо использование одноразовой посуды, в том числе для раздачи причастия. Но на самом деле в каждой епархии по-своему это сделано. Вот, где-то это были одноразовые ложечки, например, где-то это были традиционные ложки для причастия, но их просто использовалось, например, 6-8 штук, и они по очереди ставились в спирт для дезинфекции. И где-то целование там икон мощей, рядом стоял человек или лежала тряпка с дезинфекцией и протиралась. В некоторых епархиях просто запретили целование, да, ну как таковое. Вот, в Тверской епархии, например, так сказать, архиерей недавно как бы рассказывал в интервью, что он все иконы поднял в храме на такую высоту, чтобы верующие не могли до них дотянуться просто. На это обращали действительно внимание. И, возможно, это тоже привело к тому, что церкви для верующих не стали таким источником распространения.
Ну, опять же, я вспоминаю, если я не ошибаюсь, конец марта, начало апреля, призыв патриарха Кирилла не посещать храмы во время Пасхи. Сейчас мы говорим о Русской Православной Церкви. Некоторые приходы это требование не выполнили, тогда было много разговоров чуть ли не о каком-то расколе или, по крайней мере, о протестах среди священников низового уровня. Вот по поводу тех мер, которые и вы только что описали, можно ли говорить действительно, что был какой-то внутренний бунт, какие-то протесты, или просто это был какой-то короткий промежуток, когда не все священники утвердились в том, что пандемия представляет реальную опасность?
Ну да, значительная часть как бы священников, особенно тех, которые как бы отстаивают фундаменталистские принципы, была уверена, что такого не надо. Очень было много таких заявлений, особенно в самом начале пандемии, так сказать, там, например, известный протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что решение итальянского правительства закрыть храмы, в том числе православные, незаконные, и верующие должны оказывать сопротивление. В постсоветском пространстве там многие священники были крайне недовольны, помимо того, что это было по их идеологическим как бы соображениям и по их видению места церкви в мире, да, что всегда надо приходить в храм, это, конечно, било и по доходам, да, потому что церкви живут за счет прихожан, тех, кто приходит в храмы. Вот. Но в результате выяснилось еще в течение первой волны, когда пошли первые смерти, что вирус таки представляет как бы реальную опасность прежде всего для самих фундаменталистских или гиперконсервативных священников. В результате как бы вот среди этих 100 человек много священников, известных своей консервативной ориентацией, они буквально в первую волну и погибли. Либо, как бы, как тот же протоиерей Дмитрий Смирнов, перенесли болезнь тяжело, там, как бы, сам Смирнов скончался от итогов болезни, другие, как бы, просто переболели. Но это стало, как бы, уроком. Наиболее известен, конечно, бунт в Среднеуральском монастыре архии игумена Сергия, который превратился уже в политическую проблему. Ему повезло, он не переболел. Там в монастыре, я так понимаю, умерла только одна монахиня из того, что известно. Но есть такие же монастыри там, в принципе, довольно много. Они, некоторые из них до сих пор, так сказать, отрицают опасность коронавируса и поддерживают идею, что храмы должны быть закрыты. Но говорить о какой-то единой оппозиции в этом плане не приходится.
Моим собеседником был сотрудник университета в Бремене, религиовед Николай Митрохин. Вы слушаете «Радио Свобода». Московская хельсинкская группа опубликовала на своем сайте заявление, которое озаглавлено «О чрезвычайной ситуации с правами человека в России». Правозащитники подчеркивают, что, цитата, «власти демонстрируют неготовность разговаривать с обществом на равных, постоянно вторгаясь в сферу гражданских и политических свобод и сужая пространство для критики любого альтернативного мнения». Подписи под заявлением поставили Сергей Ковалев, Валерий Борщов, Лев Пономарев, Георгий Эдельштейн, Борис Альтшулер, Карина Москаленко и многие другие правозащитники. Моя коллега Любовь Чижова беседует с членом московской хельсинкской группы Валерием Борщовым.
Почему ситуация с правами человека в России вас тревожит и что в этой ситуации тревожит вас сильнее всего?
Ситуация с правами человека действительно резко ухудшилась. Ухудшение шло и раньше, по возрастающей, но нынче, 2020 год, стал рубежом. И подписание, голосование за новую конституцию как бы послужило символической границей ухудшения. И мгновенно последовали резкие ухудшения процесса. Но прежде всего, закон об иностранных агентах, когда представители гражданского общества могут быть объявлены иностранным агентом без всяких оснований. Практически любая общественная организация, любая неправительственная организация, да даже физическое лицо может быть объявлен иностранным агентом. И процесс ухудшения, он идет глобальный. Идет ухудшение прав верующих. Мы знаем о чудовищных процессах свидетелей Иеговы, других религиозных организаций. А процесс нового величия сети, он действительно возбудил общество, потому что там был провокатор новых величий, и это доказано. И тем не менее, даны большие сроки.
С какой целью власть закручивает гайки еще больше в 2020 году? Они к чему-то готовятся, или это просто логика их существования? Почему они все это делают?
Я думаю, что власть чувствует свою неуверенность. Я думаю, что власть понимает, что она привела страну к кризисному состоянию. И в этом смысле представители гражданского общества, правозащитники, для них представляются опасными. Поэтому вот они решили их, как говорится, нейтрализовать. Угу. А еще точнее, репрессировать. Мы пишем о том, что вот рядом Беларусь.
Да, вы в своем заявлении упоминаете о политической ситуации и репрессиях в Беларуси. Почему вы проводите эти параллели?
Да потому что все время говорили, что вот там все спокойно, ничего не будет, все нормально. И вдруг взорвалось. И вдруг взорвалось для многих неожиданно. А в России с ее размерами, с ее спецификой эти процессы могут пойти гораздо страшнее. А власть молчит по поводу репрессий в Беларуси. А что такое молчание? Молчание – это знак согласия. Нас это очень тревожит. И поэтому вот готовятся выборы. будущем году будут выборы. А мы слышим, что надежд на прозрачные свободные выборы мало. Единая Россия заявляет, что она должна получить 2/3 голосов, конституционное большинство голосов. Хотя известно, что ее популярность падает все ниже и ниже. Как она получит? Известно, как получит. Путем фальсификации, путем нарушения избирательных прав. Вот все это в сумме вызывает большую тревогу. Поэтому мы призываем власть оценить реальную ситуацию и принять серьезные меры в соблюдении прав человека. Вот пусть первый шаг они проявят в будущем году до выборов. Это будет как бы лакмусовая бумажка. А так требуется отмена многих репрессивных законов, которые действуют удушающе на гражданское общество, которые грубо нарушают права человека.
С правозащитником Валерием Борщевым беседовала Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Издание «Важная история» опубликовало расследование о Кирилле Шамалове, бизнесмене, которого называют бывшим зятем Путина. Шамалов был женат на Катерине Тихоновой, которую СМИ считают дочерью президента России. По данным издания, в 2013 году компания Шамалова купила 3,8% акций крупнейшей нефтехимической компании России «Сибур» стоимостью $380 миллионов всего за $100. Это в 3 800 000 раз дешевле их рыночной цены. Один из авторов публикации, редактор «Важных историй» Роман Анин, рассказал о расследовании в интервью телеканалу «Настоящее время».
В то время, когда президент запрещает элитам владеть иностранными и зарубежными инструментами и покупать там, владеть банковскими счетами за границей, его зять, используя офшорные компании и счета за границей, покупает недвижимость в стране НАТО, его дочь занимается обустройством дорогостоящего интерьера этого дома. Ну, то есть это явно многое говорит о моральном облике президента и о том, что в его семье практикуется то, что он запрещает на законодательном уровне в России. История про то, как зять президента за $100 покупает актив, который, акции, которые стоят $380 миллионов, опять же, многое говорит о нравах как президента, так и российской элиты. Там же есть замечательные эпизоды, как к Шамалову обращались его партнеры с тем, чтобы он передал письма Владимиру Путину и защитил их от уголовного преследования, во-первых, а во-вторых, помог их компаниям получить, по сути, государственные подряды. И по косвенным признакам, судя по тому, что эти партнеры потом встречались с замруководителем администрации президента, мы можем судить, что Шамалов каким-то образом им в этом помогал. Опять же, это история про нравы. Мы видим, как к нему 27-летнему молодому человеку обращаются его партнеры и просят отменить решение федеральных арбитражных судов. Одного этого факта было бы достаточно в любой иной стране мира для возбуждения уголовного дела и расследования того, как так вышло. В России, естественно, мы ничего подобного не ждем. Самое, наверное, такое доказуемое, если вот мы берем прям формальные какие-то признаки с точки зрения различных законов, то это тот факт, что с зятем президента руководитель крупнейшей государственной компании РФПИ Кирилл Дмитриев делился конфиденциальными документами. Именно документами, на которых стоял гриф, не выдуманными конфиденциальными, а грифованными документами о сделках, в которых будет участвовать российский фонд прямых инвестиций. Безусловно, это свидетельствует об особом отношении к Кириллу Шамалову со стороны государственных руководителей.
Говорил редактор издания «Важные истории» Роман Анин. Вы слушаете «Радио Свобода». Жителей улицы Мичурина в Химках беспокоит близость к их домам недавно открытой здесь больницы для пациентов с коронавирусом. Инициативная группа жильцов требует перенести больницу в другое место или представить доказательства того, что соседство с этой больницей безопасно. Репортаж нашего корреспондента в Москве Артема Радыгина.
Вот это вот, где комната врачей отдыхают. Видите, все настежь, окошки открыты. проветривать.
Александра Медведева – одна из тех, кто проживает в доме 27 на улице Мичурина в Химках. Жители этого дома опасаются тесного соседства с ковидным госпиталем, который месяцем ранее открыли у них под окнами. Инициативная группа жильцов улицы Мичурина измеряла расстояние от дома до госпиталя – ровно 28 метров, вместо положенных по нормам безопасности – 100.
Они сидят при открытых окнах. То есть мимо проходят люди, там есть парковка, там выходят люди, заходят, у них открыты окна. Рядом проходит лыжная база, то есть дети занимаются, да, у них секции, люди гуляют с детьми. Как это вообще возможно?
Временный ковидный госпиталь на улице Мичурина развернули на месте недостроенного спортивного центра. Жильцы дома напротив опасаются, что через вентиляцию, которая выходит из госпиталя, вирус может попасть в их квартиры. По словам местных жителей, администрация Химок отказывается предоставлять им документы, которые подтверждают безопасность госпиталя.
Мы обращались в администрацию для того, чтобы нам представили какие-то документы и убедили нас в безопасности размещения данного объекта в непосредственно близости к нам. Но, к сожалению, документов таких нам предоставлено не было.
По словам местных жителей, администрация города могла разместить временный госпиталь на месте заброшенного санатория за чертой города, подальше от жилых домов. Недели ранее Радио Свобода отправила запрос в администрацию Химок, но ответа так и не последовало.
Санаторий детский был, я не знаю, наверное, сейчас закрыт, Артем. В отдалении он стоит от домов. Можно же где-то вот там сделать. Я не знаю, почему наша администрация так на все наплевательски относится к здоровым людям. Мы понимаем, что больных тоже лечить надо, но за здоровье-то остальных тоже надо как-то беспокоиться.
По заявлению пресс-службы Департамента здравоохранения Московской области, в госпитале, цитата, «предусмотрены все меры безопасности, в частности, смонтированы автономные системы вентиляции, предназначенные для работ в инфекционных отделениях. Регулярно проводится дезинфекция и доочистка канализационных стоков. Никакой угрозы для здоровья местных жителей нет». Конец цитаты. Артем Радыгин, Радио Свобода, Москва.
Ровно 40 лет назад, 8 декабря 1980 года, около собственного дома в Нью-Йорке был убит Джон Леннон. В спину Леннону несколько раз выстрелил поклонник группы «Битлз» Марк Чепмен, который позже признал, что искал известности и самоутверждения. Чепмен был приговорен к пожизненному заключению, он уже больше 10 раз подавал прошение о помиловании, последнее в августе этого года. Все прошения были отклонены. Наш коллега Петр Вайль побывал на месте убийства Джона Леннона буквально через несколько часов после выстрелов Чепмена. О своих впечатлениях он рассказывает в интервью Андрею Шарому. Это архивная запись 2005 года.
Довольно много говорят о том большом моральном ударе, каким для Америки оказалась смерть Джона Леннона. Вы жили в ту пору в Нью-Йорке. Насколько действительно это было событием общественного значения?
Конечно, это произвело сильное впечатление, но за 3 года до того умер Элвис Пресли. Это было не убийство, это была смерть, но смерть человека в расцвете лет. И я бы сказал, что американское всеобщее горе было большим, если вообще допустимо сравнивать. По-моему, это совершенно естественно. Никогда популярность хоть и известнейшего, всемирно известного рок-певца, но все же элитарного, тонкого поэта, такого, каким был Джон Леннон, не сравнится с всенародной любовью к эстрадному певцу, каким был Элвис Пресли. Не случайно культ Элвиса Пресли существует по сей день, у Леннона ничего подобного нет. Мифа Леннона не существует, а миф Пресли есть. Но тогда, конечно, удар был очень сильный.
Леннон англичанин, он имел, насколько я помню, американский паспорт в последние годы своей жизни, хотя были сложности с получением документов. Нью-Йорк – космополитичный город, это известно, но, тем не менее, для Америки Леннон свой певец или он иностранец?
Свой, конечно, безусловно, свой. Такой свой, каким не мог бы стать, я думаю, ни француз, ни испанец, ни итальянец, все-таки язык-то свой, да? К англичанам у американцев совершенно особое отношение, как к прародителям, и это искренне. Кроме того, Леннон был нью-йоркским жителем.
Всегда такого рода трагические обстоятельства окружены какими-то легендами. Одна из легенд о том, что на месте гибели Леннона собралось сразу огромное количество людей, и новость об этом распространилась как-то невероятно быстро. Так ли это на самом деле?
Да, я очень хорошо помню, как это произошло. Леннона убили в 22:50 по нью-йоркскому времени. В новости это попало ночью, и я тоже об этом узнал ночью, а рано утром поехал туда, к этому дому. Это знаменитый в Нью-Йорке дом Дакота. Он знаменит был бы и без Леннона. Там всегда жили и по-прежнему живут кинозвезды и звезды шоу-бизнеса. И это дом очень интересной архитектуры, большой, красивый, который был построен еще в те времена, в конце 19-го, если не ошибаюсь, века, когда большие дома были только в нью-йоркском даунтауне, а этот дом около Центрального парка. Он почему и назван был Дакота, потому что далеко, так далеко, как штат Дакота от больших городов. Этот дом находится на углу 72-й стрит и Central Park West, и вот я туда приехал на метро часов 6:30 утра. Уже толпилось, ну, я не знаю сколько, ну, может быть, 1000 человек, и люди все прибывали совершенно стихийно. Они запрудили вот всю эту площадку, перекрыто было движение, весь этот перекресток. Вот где сейчас устроен замечательный зеленый мемориал памяти Джона Леннона «Strawberry Fields», земляничные поляны, названные так по одной из его известнейших песен. Это, по-моему, с большим вкусом устроенный мемориал. Там ничего нет, там нет ни памятника, есть каменная мозаика и... Все остальное – это просто трава, деревья и растения со всего мира. Там, кстати, и русская береза тоже есть. Это строго напротив вот этого самого дома Дакота, где его застрелил Марк Чепмен вечером 8 декабря. Так вот, утром 9 декабря, рано утром, там уже стояла толпа людей. Самое трогательное было, когда там и сям вспыхивали, что называется, такие песни. Знаете, кто-то запевал одно, другое. А потом случилось такое, ну, чудо, что ли. Но я это видел своими глазами. Когда вдруг толпа расступилась, и какой-то молодой человек в вязаной шапочке выступил вперед и поставил на асфальт маленький магнитофончик. И заиграла песня «Close your eyes and I kiss you, tomorrow I miss you». «Закрой глаза, я тебя поцелую, завтра я тебя буду скучать». И вся толпа, как будто перед этим неделями репетировала, слаженно запела эту песню. И спела ее до конца. Вот это действительно видно, что это была народная любовь и настоящее горе. I'll pretend that I'm missing the lips I am missing and hope that my dreams will come true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you.
С Петром Вайлем беседовал Андрей Шарый. Это архивная запись 2005 года. Напомню, что сегодня исполнилось ровно 40 лет со дня убийства в Нью-Йорке Джона Леннона. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 8 декабря. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Я прощаюсь. До завтра.